когда она встречала патрули. Так она добралась до центра. В темноте узнала гостиницу «Донбасс», где находилась гестапо, и куда ее водили на допрос. Ветер со снегом бил ей в лицо. Она так замерзла, что уже не чувствовала рук, и в темноте перестала разбирать дорогу. Забралась в какую-то яму, сидела там, пока не начала расцветать. На рассвете вылезла из ямы, но идти не могла. Ноги и руки ее не слушались. В ней жило лишь туловище. Если бы можно было, она бы покатилась по земле. Это было легче, чем передвигать ногами. От каждого движения ими хотелось кричать, выть. Она искала нефтяную улицу. Это был последний адрес, который она имела. Наконец она нашла Полину Михалку. Та уже собиралась на работу. «Я от Кати», — сказала Клава. Полина смотрела на нее. И Клава понимала, что сейчас от этого взгляда решится ее жизнь. Полина имела полное право сказать: «Я не могу вас принять. Я боюсь вас принять, я не одна, ко мне нельзя, да мало ли какие причины она могла привести, а могла и вовсе не приводить. Уходите, и все тут». Вероятно, потому что Клава Вилор это поняла, такая тоска появилась в ее глазах от ожидания этого ответа. Может, от этого Полина сказала, что оставит ее, но только боится, чтобы Клава ее не обворовала. Это было совсем неожиданно. «Что вы?» — сказала Клава. «Разве вы не видите? Разве мне до этого?» Полина закрыла ее на замок, предупредив, чтобы она не подавала никаких признаков жизни. Она прожила у Полины 8 дней, прячась за железным корытом, когда кто-нибудь входил. И вот тут, пожалуй, начало проявляться то особое качество характера Клавы Вилор, которое так сильно развелось в ней дальше. За эти 8 дней Полина Михалка преобразилась. До прихода Клавы Полина жила замкнуто, боясь всего. Сестра ее и зять работали до войны в сталинском облсполкоме, они эвакуировались, а она, оставшись здесь, боялась каких-либо допросов, гонений. Живя с Клавой, она несколько распрямилась. Вспомнила, что она медсестра по специальности и ведь могла принести какую-то пользу родине. Однажды она вдруг сказала: «Знаете что, Клава, давайте спать в комнате». Вместо того, чтобы прятаться в чулан, в бочку с углем, Клава легла на кровать в комнате вместе с Полиной. Она не выбирала, она работала с теми людьми, каких посылала ей судьба. Она была уверена, что каждый, самый запуганный, самый трусливый человек может распрямиться и что-то сделать, что-нибудь. У каждого человека есть мечта что-то совершить. Неважно, как много, неважно, насколько значительным это окажется, важно стронуть человека. По вечерам в темноте они шептались. Клава рассказывала о себе. Ее история была и исповедью. У человека есть потребность открыться. Это касалось отношений Клавы с мужем, той печальной ссоры, какая произошла у них перед самой войной, когда он взревновал и уехал, и все так нелепо оборвалось. Полина пыталась связать ее с местным подпольем, но не сумела. Однажды она повинилась перед Клавой, ведь она, как медработник, обязана была пойти служить в Красную армию. Должна была и не пошла, за это наказана скотским своим существованием. На что она обрекла себя? Служить этим гадам, всего бояться, смиренно молчать, потупив глаза, глотать оскорбления, угодливо улыбаться, прятать свои мысли, чувства, следить за каждым жестом, ни разу не посметь сказать вслух то, что думаешь, не выругаться, не возмутиться. Постепенно это становилось привычным, и все реже она мучилась и презирала себя. Горячечное это признание придало ей смелость, очистило ее. Они говорили друг другу, что не боятся умереть, совершенно не боятся умереть, потому что нет смысла так жить. На завтра Полина согрела воду, смыла с Клавы тюремную грязь, помыла ей голову. На чистом, истончавшем до прозрачности теле выступили истинно черные следы побоев, незаживающие раны, рубцы, ссадины. И было их столько повсюду, и так страшно было это зрелище, что Полина зарыдала. «Куда ж ты пойдешь такая? Я тебя не пущу, ты же не дойдешь, Господи! Что же это делают с человеком?» Но Клаве надо было уходить подальше из Сталина, где продолжали ее искать после побега.